Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном, и сегодня мы беседуем с настоятелем прихода во имя святого праведного Алексея Московского, отцом Анатолием Секамовым.
Вот мы тут уже наслушались, батюшка, таких чудесных историй про то, как люди к вам приходили. И,
ну, это больше, так скажем, эмоциональная сторона, эмоциональная окраска событий, которые, в общем-то, вполне естественно нормальные. И не сказать, что они уж очень такие уникальные.
То есть вы такого за свою жизнь видались много?
Ну, я вот немножко удивляюсь. Единственное, чему я удивляюсь, тому, что я перестал вообще удивляться всяким чудесам, потому что удивляешься неожиданному и тому, что не вкладывается в твои рамки. А для меня это естественно, потому что это Божий мир, он живет по Божьим законам, по законам этого мира и по законам горнего мира. А когда горние законы проявляются, большинство этому удивляется. А если законы горнего мира для тебя осознанно приняты естественными, тогда уже и удивляться вроде оснований нет.
Батюшка, вы так вот говорите, как будто вы это поняли уже очень давно.
Давно.
Вот для наших радиослушателей, те, кто, может быть, не в курсе, вы суперпрофессиональный музыкант.
Не суперпрофессиональный музыкант, я средний музыкант средней руки. Да, в сельской местности, где полтора музыканта с гармошкой, да, я, конечно, светило. Но если меня вывести в тот же самый Екатеринбург, мне есть чему поучиться даже у молодежи.
Но я читала, что именно вы царские рояли как-то настраивали и ремонтировали.
Для этого не нужно быть супермузыкантом, просто я такой, средний хороший фортепианный мастер. Но такого уровня мастеров, к сожалению, мало.
А почему сейчас, на ваш взгляд, в нашей стране мало мастеров, или их всегда было мало?
Это редкая профессия. Таких мастеров много не было, хотя бы потому, что их не нужно много.
Ну, я не говорю про фортепиано, да. А вообще вот мастер в каком-то деле.
Потому что мастер – это образ жизни, это образ существования, образ мысли. Это способ существования.
А это из какого разряда? Вот потребители, да, сейчас вот такой вот обычный разряд люди себе стараются присвоить. Потребитель качественного товара, а мастер – это…
Мастер – это, опять же говорю о том же, это способ существования, образ жизни, образ мышления.
Но это образ мышления Созидателя, да?
Да, это как раз проявление вот той божественной, одного из божественных свойств творческой. Творец он во всем творец. Если он не смог себя, допустим, как музыкант в музыке реализовать, значит, это проявится в чем-то другом. Проявится, может быть, в техническом творчестве. Может быть, в селекции, в конце концов, как в творчестве. Не как в потребительском вырастить обязательно такое. А цветы красивые выращивать, которые и не съешь, и не укроешься, и одежды из них не сделаешь, но получишь удовольствие от того, что ты сделал то, чего еще не было. Именно радость сделать что-то новое. Вот это и есть мастер. Мастер, который не по шаблонам действует, а чувствуя и исходный материал, и то, что у тебя хочется, чтобы получиться. Хотя, в общем-то, по законам творчества никогда не получается в результате один в один то, что ты замыслил. Получается что-то новое, но отличное от того, что ты изначально хотел. Потому что и ты меняешься, и условия меняются, и материал, может быть, не совсем тот. Но вот тогда и получается творчество. А если ты как один в один замыслил, это техническое воспроизведение.
А вы когда ремонтировали, восстанавливали царский рояль, вы почувствовали отношение царской семьи ко всему, может быть, как-то прониклись этим духом?
Нет.
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 Ничего не почувствовали, никакой связи.
Нет. И я думаю, что у этого рояля и с царской семьей связи не было.
То есть вы так просто как человек, который.
Можно даже судить по тому, как его приобрели. Человек, который его продавал, Он сказал, что он принадлежал царской семье или царской семье пользовался, и там была даже золотая табличка с надписью об этом. Ну, какой человек будет делать золотую табличку, да еще во времена очень советские, да еще и золотую, для чего?
Тогда, а нужен тогда вот этот миф? Вот на Патриаршем стоит рояль, люди слушают музыку, трепещут.
Ну, где-то миф все равно нужен. Потому что и даже у нас в богослужении есть такие моменты, которые... Есть таинство, и есть обрядовая часть. Обрядовая часть, она внутренне подводит к основному. И если у тебя есть благоговение к этому роялю, как имеющему отношение к царской семье, и у тебя от этого будет благоговение к царским особам, к мученикам, ну, значит, в этом есть польза, я думаю.
Батюшка, вы сказали, что вы очень давно поняли, да, вот смысл жизни для вас открылся.
Нет, смысл жизни я не понял.
Вы не поняли.
Его до конца никто не знает. Хотя, если исходить просто из вероучения, то смысл жизни – это обретение вечной жизни.
Да, вот это вы поняли в юности еще?
Тогда еще нет, потому что я от церкви был далек, но внутренним, видимо, все-таки я был близок. Я вырос в семье такого очень, ну, правда, правильного коммуниста, отрицавшего церковь, но я думаю, если бы он до наших времен дожил, отец мой, то он бы принял православие. Потому что вот то, что он прививал мне, и то, о чем он говорил, это как раз все то, что взято в основах как бы коммунистических, все то, что взято из Библии.
То есть все равно правильные коммунисты, они приходили к вере рано или поздно, и сейчас приходят еще даже.
Да. Просто есть некоторая замедленность в переосмыслении. Трудно бывает перестроить себя, переосмыслить то, что ты знаешь, совершенно с другой точки зрения. И поверить в то, что то, во что ты веришь, не из того учения, а из того учения, которое ты гонишь.
Угу.
Как Савл.
Да?
Как Савл.
Угу.
Гнал Христа. И только через чудо Господь его привел на истинное понимание правды.
То есть отец вам, естественно, никогда о вере не рассказывал, и вы уже, когда выпорхнули из гнезда, ушли. Только тогда уже начали сами.
Я, в общем-то, вот это вот, как бы истину я и ощущал. Православие я узнал, о православии начал узнавать из заказных советских книжек, из первой книжки, которую я прочитал, где я сделал вывод, что православие – это синтетическая религия, собравшая все в себя удобное, в удобной форме, чтобы вот так вот оболванивать народ. И я долго был не согласен с православием, даже после принятия крещения я не был не согласен с православием, но почему? Не потому что действительно у меня какие-то были разногласия, а потому что мое знание о православии было искажено вот этими книжками. Оказывается, в конечном итоге оказалось, что я был неправ.
А зачем вы крестились?
Вопрос интересный. Это может быть даже не для общего. Крещение я принял по, так скажем, инициативе, ну, явно не, как сказать, как бы это помягче, не сторонников Бога. Там, похоже, были силы инфернальные, попросту говоря.
То есть сейчас часто же говорят, что люди крестятся, а в церковь не идут, и еще, ну, они более желанная добыча дьявола, учитывая то, что они продолжают вести неправильно.
Да, может быть, из меня это и делали, пытались сделать. Но кончилось тем, что я начал копаться и пришел в церковь. Как я пришел, это тоже отдельный разговор и рассказ, но это уже мое личное. Вот результат.
Ну, Вы вот настоятель храма, и люди, вот возвращаясь к началу нашего разговора, приходят там с какими-то бедами, проблемами, и вот почему-то они заходят к вам сюда, и они здесь остаются. Как вот вам это удается?
Мне ничего не удается, и остается очень мало. Очень мало. Церковь у нас вообще как, так скажем, крайняя инстанция. А я еще со школьных времен был у всех крайней инстанции. Когда у кого-то что-то не получается, что-то нужно помочь сделать, или кому-то что-то рассказать, или кому-то чем-то словом помочь, я был всегда крайней инстанцией. В крайнем случае шли ко мне. И сейчас я вот это вот в церкви, как в крайней инстанции. Когда уже ничего не помогает, бегут в церковь. Другое дело, что они там получат. Ну, зачем придешь, то и получишь. Многие приходят с агрессией, с требованием, с этим и уходят. Если пришел с покаянием, со смирением, тогда ты это получишь. Не от меня получишь, от Бога получишь. Если бы было так, вот как говорят, что тут приходит, остается, у меня бы был полный храм народу. А если у меня на всеночном день 4-5 человек на воскресном всеночном день? Если 12 было недавно, так это много. Разве это показатель?
Но вы не пытаетесь людей удержать?
Нет. Удержать – это насилие. Если другое дело – дать ему какое-то удовлетворение здесь, может, даже не то, которое он хотел, но, по крайней мере, если он пришел с чем-то неправильным, посеять в его душе, в его голове сомнение – это уже результат. Сомнение в том, что он прав. Уже результат, значит, он еще раз придет. Он придет выяснять отношения, мы еще раз будем разговаривать. И я буду делать так, чтобы его точка зрения была не узкой, а широкой. Больше он видел, с больших ракурсов он это все воспринимал, то, что он воспринимал однобоко. Потому что, ну, как в притче о слепцах и слоне. На что похож слон, спросили у слепцов, подвели к слону. Один потрогал ногу, говорит, слон похож на столб. Другой ухватил хобот. Нет, слон похож на змею. Третий взял хвост. Да нет, слон похож на веревочку. Четвертый взялся за брюхо. Что вы говорите, слон похож на большую бочку? Я говорю, иногда загляни в дырочку, увидит глаз. Так слон это же большой глаз. Каждый прав по-своему, но... В узком он видит только часть. А вот когда он хотя бы увидит ногу и живот, у него уже возникнут сомнения. А все ли это, что я попробовал? Один результат, то есть результат одной пробы, как правило, не побуждает дальше проверять. Когда у тебя уже с двух результатов разные, с двух проб разные результаты, так, ребята, а что будет с третьего? И начинает пробовать. Вот моя задача сделать так же. Чтобы он пробовал, и каждый раз получал новый результат и получал наиболее полную информацию.
Ну, все-таки те остающиеся, это в основном люди, которые в горе пришли, или из любопытства, или кто главный прихожанин?
Ну, в крайнюю ситуацию приходят не из любопытства. Приходят с проблемами. Есть люди, которые по 3, по 4, по уже 5-й год ко мне ходят. И вот только на 5-й год начинается сдвиг. Приходит человек и говорит, вы мне право говорили. То-то, вот действительно надо вот так-то, так это стараться. Вот это меня радует.
Батюшка, вы сейчас не заметили, вот все равно у людей должен был состояться сдвиг сознания в последнее время. Люди должны были увидеть, что... где-то вот в соседней стране накопление, там, дома, хозяйство, все рушится в один момент, в один миг. И подумать, а не может ли то же самое произойти со мной? И, может быть, как-то нужно сейчас о чем-то другом подумать.
Люди уже начинают думать. Правда, к действиям это пока не приводит. Все-таки очень инертность большая. Инерция вот это вот мышление, инерция действий. Но это скорее привело больше к тому, что народ как-то ощутил более свое единство, как народ. Единство между собой и единство с Украиной, как единое целое. Не то, что вот, да, Крым – это наш, но Украина – это тоже мы.
Это как молодой человек, который пошел после 2 мая к посольству возлагать цветы после Одессы. Угу. Ему говорят, а почему вы сюда пришли? Он говорит, это как будто меня убивали. То есть люди вот так чувствуют.
Да. Да. Вот это...
Ну, единство между собой же очень важно, потому что в последнее время нам и втолковывали, внушали, что каждый за себя, каждый лучше, там пройти по головам,
да,
и так далее.
Да.
Это дало еще... свои плоды.
Да, так это пошло не отсюда, не с этого. Пошло раньше. С Алексея Максимовича Пешкова, Горького. Человек, это звучит гордо. Это гордыня, которая является одним основанием многих грехов. Вот это. Просто другая форма немножко. Имеет другую форму. Но это результаты вот этого воспитания советского.
Ну, советские же люди, они все равно более коллективные.
Там были. Был коллективизм, но коллективизм-то этот был основан не на, скорее, убеждениях, а это прошло, во-первых, с войны. Потому что, чтобы выжить в войну и в послевоенные годы, в одиночку не выжить.
Это как сейчас тоже на Украине. Вот
да.
Они двором собираются.
Да. Я еще когда малой был, помню. Ну, сколько нам мне лет было? Я лет от 6-7 начинаю, помню. Ну, лет так до 12. Наши родители собирались, допустим, 1 мая. Несколько семей выходили в лес, разжигали костер, расстилали одеяло, раскладывали еду, всякое разное праздничное. Мы тут же среди них и по лесу бегаем, и вместе с ними поклевали, вместе побегали. Все вместе праздновали. Сейчас, ну что я пойду, вон у меня телевизор есть, включу, у меня 50 каналов. Вот оно, разъединение пошло.
Пошло разъединение, а сейчас... Пока еще никаких катаклизмов в России не случилось. Мы только пока думаем об этом, что нужно объединяться.
Да, да. Но думать о том, что надо объединяться, это одно дело. Другое дело, ну вот я, как имеющий педагогическое образование, такое вот дежурное педагогическое слово, мотивация. Ведь всякое действие, это имеет свою цель, имеет свою причину. Вот она, причинно-следственная цепочка. Есть причина, есть следствие, чтобы иметь какую-то... То есть, самая причина, следствие, следствие становится причиной следующей и так далее. Так вот, что-то мотивацию дает к объединению, а ради чего объединение? Для чего? Это тоже еще пока не сформулировано, не сформировано. Но, по крайней мере, какая-то мотивация уже появляется к объединению.
Ну, объединяться можно вокруг чаши, да? Вот ваш приход. Вот,
вокруг чаши не объединяется, к сожалению. У нас объединяется, как у Христа, вон там, на иконе, вокруг стола. Потому что стол – это самая главная вещь. И за столом решались очень много политических вопросов. И вот недавно на канале «Радио России» разговаривали с одним из поваров Кривомлёвской кухни. И вот он рассказывал, что очень большая проблема была решена, когда приезжал, по-моему, Никсон. В очень тяжелом состоянии сели с Брежневым тогда, по-моему. Что-то не решалось. Но после того, как они хорошо поужинали, все уладилось. Так что стол – это, в общем-то, объединяющая вещь. Вот есть у мусульман такое понятие «дастархан» – большой котел, большой стол. Вот за него садятся все друзья. И не зря чаша по кругу ходила, и не зря все ели из одного сосуда большого. Вот это чувствуешь, что вместе. А когда у каждого на тарелочке с вилочкой все, пальчики веером и мизинчик оттопырен – Тогда каждый отдельно.
Ну, в храмах, вот в трапезных, общая трапеза, она же всегда похожа. Да. Всегда вот как положено.
Она и не в храмах. Если общая, она всегда такая, если все свои сели.
Вокруг стола объединяться как-то, не знаю. Учитывая еще, что мы ведем такую борьбу за трезвость.
А при чем тут трезвость?
А потому что почему-то русские считают, что надо все равно писать.
Вот мы сейчас за столом сидели с вами.
Нет, конечно, даже намека не было никакого. Но это же храм.
Ну и что? Какая разница? Ладно, мы открываем псалтирь. Фраза хлеб, что-то там. Вино веселит сердце человека. Ну что, не так, если оно веселит. Вот хоть и безбожник был страшный Парацельс, дядька отвратительный, но он ведь сказал, все в мире лекарство и все в мире яд. Зависит от дозы и цели.
Ну, мы тут многие в последнее время идем к идее абсолютной трезвости.
Значит, по поводу относительно трезвости. Мы начинаем бороться не за трезвость, не за злоупотреблением, а с источником, с предметом, которым злоупотребляют. Угу. Злоупотребить можно и шахматами. Угу. Сколько свихнулось и бросило семью и вообще все ради шахмат. Давайте бороться с шахматами.
Батюшка, вот мы... Если говорим о том, вокруг чего можно объединяться, то есть все равно трапеза совместная, она уже как итог, наверное, да?
Ну, может быть, да.
То есть коллективы на работах, как-то вот на предприятиях могут...
Ну, эти корпоративы, которые на предприятиях, они зачастую немножко внутренне насильственные.
Нет, не корпоратив, а коллектив вот может как-то быть единой идеей какой-то
может,
жить.
Может. Может.
Вот у вас же заречный город атомных энергетиков. У них, наверное, они же все, наверное, на этой идее.
У нас в атомной энергетике очень много работает, но в голове вот эту энергетику очень мало из них кто держит. Им это не нужно.
Кстати, они к вам приходят, вот, нет, белоярцы?
Нет. Они, может быть, в тот храм ходят, но у меня их нету. И потом, люди, работающие на БАЭС, это слишком, как сказать, ну, прагматичные люди. Люди, ну, как раз то, что все от Бога, они это ставят на третье, на четвертое место. Я сам, я делаю, я получаю. И вот такое появился, это начиная, наверное, с третьего блока, какой-то, как бы сказать, не снобизм, но что-то в этом духе. Мы энергетики. Мы ядерщики.
Ну, это элита, да?
Это все начинает уборщицы. Ведь я этого насмотрелся. Я был в закрытых городах с ядерной промышленностью. Это сейчас, ныне уже рассекреченный Озерск. Это Снежинск. Но Снежинск это, в общем-то, немножко другая категория. Там больше культуры, но как раз к Богу ты от этого, может быть, и меньше. И в нескольких других еще городах вот этой системы был. Это то же самое, что здесь. То есть мы...
А скажите, вообще в России должна быть какая-то элита сформирована? Может быть, новая или старая?
Тогда мы должны определить, что мы имеем в виду под словом элита.
Ну, как раз таких вот ученых, занимающихся каким-то серьезным производством.
Ее формировать не надо. Элита всегда была умственная. Есть и будет. И это зависит не от того, формируем ее, воспитываем или делали, не делаем ли. Все от Бога. Вот сейчас мы разговаривали буквально про Виталия Васильевича Выломова. Он рос как нормальный парень, как все мы, и служил в армии сержантом на связи. Но, правда, связь была такая очень высокого класса, секретная, правительственная. Но он без всякой элитности там в том не было. А то, что он там служил, это самый ефрейтор служил вместе с генералом рядышком, напрямую с ним общаясь, это ему не прибавило никакого ощущения этой элитности. А вот то, что он в чем-то разбирается лучше других и умеет, это уже, пожалуй, не его заслуга, а Господь дал.
Ну, можно уточнить для радиослушателей, что Виталий Выломов – это человек, который созидал вот третий энергоблок.
Ну да, это вообще легенда нашей отечественной атомной промышленности. нем так вот в книжке по БС говорится. Это легенда живая.
Но он натерпелся за свою жизнь?
Ну, изрядно. За свою прямоту, за свою... Как бы это назвать-то правильно? То есть никогда ни перед кем он не кланялся, не приседал, и не было ни чина почитания, ни чего подобного. Он как раз из тех, кто уважает не должность, а качество. Кстати, я сам за это очень много натерпелся. У меня 8 лет родной советской армии, где я перед полковником выполнял все положенные уставом, значит, этические, так скажем, действия, но разговаривал со своей точки зрения, за что меня, в общем-то, кто-то уважал, а кто-то из начальства не любил. Но сделать ничего не мог, потому что устав, нечем мне было зацепить.
То есть это не было послушание в чистом виде, все равно оно было такое, не до конца.
Нет, это было, армия – это, кстати, школа послушания, приказ, выполнение.
То есть вы все делали?
Да, я все делал от и до, все как положено.
Но что-то чувствовалось не то.
Но дело в том, что не было вот этого вот приседания перед начальством, как у некоторых. Готов строевым шагом прямо бегать. Нет, если я пришел к начальнику, зам командира дивизии по тылу с разговором о жилье, я ему говорю: товарищ полковник, ваш кабинет в 1,5 раза больше, чем моя комната на 4. Давайте на время поменяемся. Вы поработаете в моей комнате, а я поживу в вашем кабинете.
А тогда уже было понимание, что терпение – главное качество
христианина? Нет, терпение. Терпеть и бездействовать – это не одно и то же. У нас начинают бездействие объяснять смирением, терпением. Нет, терпеть можно, но если у меня страдает моя семья, почему семья должна страдать? Вот так вот. И когда мне он сказал, говорит: подумай, что ты там на дудочке посвистел, тебе квартиру даю. Я говорю: товарищ полковник, давайте посмотрим, за сколько вы сможете овладеть моей специальностью, на которую потрачено больше 10 лет, и за сколько я смогу овладеть вашей специальностью. Вы учились 5 лет.
Неужели вам удалось убедить?
Ну, я уже почти убедил, но зашел прапорщик, начальник это самое, КЭЧ, квартирно-эксплуатационной части, и он спас полковника. Потому что с этим, по его узкому мышлению, разговаривать бесполезно.
Вот армия была для вас школой послушания, все-таки, как бы то ни было.
Да, да. Она и сейчас школа послушания. Она правильная. Дело тут вот
именно
в чем.
Именно поэтому ее стали всячески разрушать.
Да нет, не поэтому. Она неудобна многим была. И разрушается она не из-за своей структуры. Структура армии – это идеальная структура управления. Эта структура управления, если возьмем выше, то это система соподчинения английских чинов.
Угу.
Пирамидальная. Вот точно такая же структура управления в армии, точно такая же структура управления в церкви. И там, где эта структура соблюдается, это идеальная система управления. Другое дело, что человеческий фактор... И вот когда один из моих сослуживцев увольнялся из оркестра, где я служил, он сказал: я служить бы рад, выслуживаться тошно. Где-то приходится, нужно выслуживаться. И многие говорили, еще на срочной службе говорят: служить бы, если бы по уставу, то служить легко. Но когда есть много неуставного...
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма во имя святого праведного Алексея Московского, отцом Анатолием Секамовым. Продолжение нашей беседы слушайте завтра.